Алена Макеева. Отбросы. Всем тем, кого рядом с нами уже нет, но кто навсегда останется в наших сердцах. Под музыку Шопена. Предисловие. Недавно один психолог сказал мне, что любить хорошего человека, доброго, позитивного, не так уж и сложно. Но продолжать любить того, кто не соответствует социальным нормам, выходит за рамки привычного, непросто. Но именно такая любовь, безусловность и ожиданий правил, и есть настоящая. Эта история произошла совсем недавно в самом сердце столицы России, в одном из сотен маленьких уютных московских двориков. Но что-то мне подсказывает, что если изменить имена героев и перенести место действия в Париж, Лондон или Нью-Йорк, то, в принципе, суть от этого не изменится. Такое могло случиться где угодно. Ведь все мы просто люди. Глава первая. Из-за очередной бессонной ночи я сидела на балконе и наблюдала, как над старыми московскими сталинками забрезжил рассвет, едва касаясь крыш первыми лучами солнца. Это был мой родной двор, в котором я родилась и выросла. Его я раньше знала, как свои 5 пальцев. В доме напротив жила пара литераторов, правда, сегодня уже глубоких пенсионеров. Но, несмотря на свои 80 с сильным хвостиком, выглядели они всегда элегантно, изысканно. Не спеша ходили под ручку и держали голову высоко поднятой. Антонина Ивановна всегда носила обувь на невысоком каблучке. Была с маникюром, при макияже и с укладкой. Кстати, именно она привела мне любовь к литературе. Когда летом все дети собирались во дворе, то вечерами по четвергам она читала нам разные книги. И мы рассуждали об их стиле, смысле, что автор сказал нам. А я всегда с таким восторгом и пиететом слушала Антонину Ивановну, ее красивую речь, что в свои 17 поступила в литературный институт и сама стала писателем, как и она. Правда, в отличие от нее, я писала детективы. В общем-то, даже успешно. В том же доме, где располагалась квартира Антонины Ивановны, жили и сотрудники издательства, а также поэты, литературоведы, критики. Сейчас, правда, их осталось совсем мало. Старость не щадила никого. Тогда же, в далекие 80-е, дом с большими окнами напротив считался мной оплотом культуры. Дом справа принадлежал другого типа творческой элите нашего города – художникам. Так что по вторникам мы всей детворой рисовали, а по средам лепили из пластилина, глины, пластика. Также всем двором. И я в детстве так обожала эти спонтанные кружки, что словами не передать. Хотя, по большей части, наверное, из-за того, что после занятий все мамы выносили сладости, пирожки, булочки, которые стряпали сами. И мы пили чай все вместе, болтая, обсуждая что-то важное и интересное. А еще и потому, что наш дом был самым скучным, на мой взгляд. В нем жили сотрудники Академии наук. Мои родители тоже трудились, не покладая рук, в родном Ране на Ленинском. Так что училась я всегда на круглой 5-ке. И разрешалось мне посещать вечерние кружки во дворе только за выполненную работу по дому и сделанное внеклассное задание на лето. Стоит ли говорить, что делала я всегда все идеально? Жила, правда, в нашем подъезде, неведомо как занесенная к нам семья музыкантов. Бабушка, мама и ее дочка Оля. Я обожала слушать, как мама Оли, тетя Зина, играла на фортепиано. Казалось, ее пальцы летали над клавишами, не касаясь их, а музыка извлекалась сама. По пятницам мы собирали всем двором, чтобы послушать старые романсы на древнем патефоне Софьи Никитишны, бабушки Оли. С Олей мы были лучшими подругами. Она была младше меня чуть меньше, чем на год. И я часто ходила к ним в гости. Это был праздник. Музыка. Задушевные разговоры за чаем с пирожками и самостряпанным печеньем. Тетя Зина и меня учила играть на фортепиано. И я была счастлива. Правда, все это происходило тайком от моей мамы. Она терпеть не могла семью музыкантов. Не здоровалась с ними, отворачиваясь при встрече. Благо, мама подавала надежды в НИИ. Ее работы получали патенты, так что она часто улетала в командировки с докладами, проверками, наладками. А я могла, не скрываясь, бегать к подружке на чаепитие и даже ночевке. Когда мы выросли, Оля родила в 19 лет, выйдя замуж за какого-то ученого из нашего ЖНИИ. И была очень счастлива. Моя мама только фыркала в ее сторону, говоря, что она мне не ровня. Я же иногда украдкой ходила к ней в гости, нянчиться с ее чудесным белокурым ангелочком сынишкой Глебушкой, крестником которого стала. Тоже втайне от мамы, естественно. Ибо вера в Бога ненаучна. Правда, всегда быстро возвращалась домой из гостей, чтобы учиться, учиться и учиться и соответствовать строгим требованиям родителей. Сейчас же в квартире Оли на втором этаже нашей шестиэтажки жил какой-то безмозглый мажор. Откуда он взялся, я так и не поняла. Вот что значит несколько лет не появляться в родных пенатах. Я затянулась очередной сигаретой и выпустила перед собой клуб дыма, разгоняя воспоминания детства. Вообще-то я бросила курить в 25, когда встретила своего будущего мужа. Он сам не курил и меня отучил. С ним мы прожили душа в душу 15 лет. Родили двух дочек. Дашу 10 лет и Машу 8. Нас не коснулись все эти семейные кризисы, и все было отлично. Пока этот идиот не стал мне изменять с молоденькой секретаршей. Прямо по законам пошлых бульварных романчиков. Его жена стала страшная и старая, а он свои 42 лишь набрал самый сок. Так что трахал свою прелестную 25-летнюю секретутку-блондинку сиськами на выкат. Конечно, кому нахрен нужна 40-летняя баба с отвисшей грудью и сединой? Снова затянулась я, находясь в своих мыслях. Потерялся он, видите ли, в жизни, говнюк. Буркнула я себе под нос, вспоминая его жалкие оправдания в измене. Кризис у него среднего возраста, видите ли. Я ж не рванула по мужикам, хотя возможность была. «Дебил, блин!» — выругалась я вслух. «Ну как? Вот как он мог со мной так поступить? Я же все для него делала, а он...» А эта потаскуха его еще и сама приехала ко мне. Попросить, чтобы я его отпустила. Потому что он сам не осмелится уйти от меня. Жалеет, видите ли. Так, в общем-то, я и узнала обо всем. Оправдание мужа, которое он бормотал, нагло обманывая, что только один раз, и то по пьяни, слушать не стала. Полгода. Полгода он врал мне, что у него переговоры, дела, командировки, устал. А я, дура, верила ему. Мысленно корила я себя. Когда в начале апреля эта стерва явилась к нам домой с шикарной новостью, я собрала вещи, детей и переехала сюда, в квартиру родителей на Патриарших прудах. Папа умер еще 11 лет назад. Мама круглогодично жила на даче в деревне писателей, так что место было свободно. Муж, конечно, говорил, что у него с этой все несерьезно, умолял вернуться. Но мне даже смотреть на него было противно, так что слушать я его не стала. На глаза навернулись слезы. «Козел!» Налила я себе очередную чашку уже остывшего кофе и сделала глоток. Хорошо, что в мае после школы я отвезла девочек к маме. И они не видят, как я тут от безысходности лезу на стены. Не сплю, жру, как попало, всякую дрянь. Набрала 5 кг к тому лишнему, что и так было. Мда, докатилась. Изрекла я, глядя на облезший педикюр. Золотая медаль в школе. Красный диплом. Гордость вуза. Самый молодой член Союза писателей России. Самый издаваемый автор детективов 2018 года. И сижу, курю. И уже 3 месяца не могу написать ни строчки. Господи! Как я докатилась до такой бульварщины! Повертела я в руках вышедшую месяц назад книжонку, господи, и швырнула на столик. Убожество! Я вздрогнула от того, что во двор влетела тачка. Подолбящей из окон музыки я поняла, что это тот самый мажор из нашего подъезда. Урод, каких свет не видывал! Думает, что раз у его папаши денег до хрена, то ему все можно. Говнюк. Вечно его папаша отмазывает от тюрьмы. То наркота, то гоняет на тачке, то еще какая-то хрень. Соседи они тоже всех купили. Сделали ремонты в подъездах, поставили шлагбаумы, пластиковые окна. Одним словом, олигарх. Такой же самонадеянный кретин, как и мой муженек. Думает, что раз есть бабло, то можно все купить. А вот хрен. Только в отличие от моего бывшего, отец мажора входил в сотку Forbes. Мой же не дотянул пару десятков лямов баксов в год. Так тебе и надо, сволочь. В очередной раз выругалась я на мужа. Надеюсь, скоро уже бывшего. В тумане сигаретного дыма я наблюдала, как мажор еле запарковал свою тачку и буквально вывалился из машины. «Снова бухущий из клуба», — мелькнуло в голове. «Рано что-то сегодня». Мажор закрыл свое авто и вытер кровь, сочащуюся из носа. «О, на коксе опять», — отметила я про себя. А может, книжку написать про мажора, который убил наркодилера? И как его папаша отмазывал от тюрьмы, но не смог. Хоть где-то справедливость восторжествует, а? Не без злорадства задумалась я. Хотя какая к черту справедливость? Вот я 15 лет была верной женой, отличной матерью, великолепной хозяйкой. И что в итоге? Одна в старой трёшке. И даже без элементов. Потому что этот мудак решил отомстить мне за то, что я ушла от него. Потому что он же мне рога и наставлял. Нормально, да? Господи! Ну как же земля носит этих уродов-то? Наблюдала я, как мажор проблевался и сполз на асфальт, опершись спиной на машину. Вот он, нарик конченый, жив. А Оля мертва. Подумала я, брезгливо пялись на мажора. Оля умерла, когда ей было всего-то 25. От рака головного мозга. буквально сгорела за год. «Вот тебе и справедливость!» Буркнула я себе под нос, закуривая очередную сигарету. «Нет справедливости в этом мире. Нет ее!»